Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, недельная глава Ваишлах, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем говорить о той молитве, которой Яков молился перед встречей с Исавом. Сегодня мы поговорим о словах Якова: «Ацелени наам яд ахи мияд Исав, ки яре анахи ото». «Спаси же меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его». Прежде всего, комментаторы обращают внимание на некое повторение. «Мияд ахи, мияд Исав». «От руки брата моего, от руки Исава». Яков мог сказать: «Спаси меня от руки брата моего». И у него нет другого брата, кроме Исава. Яков мог сказать: «Спаси меня от Исава». И понятно, что это его брат. Почему такое повторение? Конечно же, это может быть просто языком молитвы. Яков человек, он говорит как человек, и иногда он может выражаться не выверенно до буквы. Разумеется, так. Но когда мы видим какое-то повторение в Торе, мы понимаем, что оно не просто так. И даже если Яков не выверял что-то до буквы, Всевышний, который даровал нам Тору, выверял. Поэтому к таким повторениям мы относимся серьезно, и многие комментаторы пытаются понять что-то для себя, о нас или о Якове, основываясь на этом повторении. И вот какие понимания пришли за все время изучения Торы разным людям. Одни говорят: «Мияд ахи, мияд Исав», от рук брата моего, от рук Исава. Это от тех, кто выглядит как брат, а на самом деле это Исав. Есть люди, которые кажутся нам братьями, близкими друзьями, которых мы считаем своими, но в какой-то момент они захотят нас погубить, и, может быть, где-то они все время хотят нас погубить. Это волк в овечьей шкуре. Спаси меня от таких людей. Другие комментаторы говорят: Яков здесь не просто Яков. Он праотец народа, который будет назван и именем Якова, и именем Исраэль. И Исав не просто Исав. Исав тоже праотец народа. И поэтому Яков молится не только за себя. Он говорит: спаси меня от брата моего, сейчас меня спаси от брата моего. А потомков моих спаси от Исава, от потомков Исава, от вражды с его потомками. Другие говорят: здесь Яков просит: спаси меня, меня дахи, от близости, от братства с Исавом, от братства с тем, с кем я не должен быть братом, братство с кем, родство с кем меня испортит. И спаси меня, меня Исав, спаси меня от Исава как врага. И враждовать с ним тоже мне не дай. Потому что иногда вражда бывает так же опасна, как и дружба. Вражда со злодеем бывает так же опасна, как дружба со злодеем. Потому что вражда может человека съесть. Поэтому Яков здесь говорит: спаси меня и от дружбы с ним, и от вражды с ним. Давайте поставим забор и будем мирно жить через забор. Хасидский комментатор Раби Яков Йосеф Акоэн из учеников Бааль Шем Това переводит эти слова Якова в внутреннюю работу человека. Конечно, это не буквально то, что Яков говорит, это некий урок, который Раби Яков пытается выучить для нас. И он говорит: в нашем теле есть органы, которые мы можем назвать «Ахи, брат мой». Это органы, которые работают независимо от нашего сознания. Сердце, легкие, почки – они работают, мы не должны каждый раз приказывать сердцу качать кровь и каждый раз пытаться легким приказывать делать вдох. Более того, мы не можем их даже остановить, мы не можем перестать моргать, перестать дышать, остановить свое сердце. Но есть органы, которые мы должны покорить, победить. Наши шаловливые ручки, наши любопытные глазки, наши любопытные уши, наш несдержанный язык. Это органы, которые мы должны себе подчинить, чтобы они нас не соблазняли. И если мы посмотрим на это под таким углом, мы можем сказать: Яков просит здесь сделать, чтобы тело мое было здоровым, чтобы все, что должно работать, работало, скажем так, в штатном режиме. И все, что я должен покрыть, все, что не должно меня соблазнять, пусть не соблазняет меня. Помоги мне сделать так, чтобы мои соблазнителей руки, глаза, уши, язык, чтобы они меня не соблазняли. Есть мидраш, который приводит сказку, притчу о том, как через лес проезжала телега с топорами, с лезвиями топоров. И деревья пришли в трепет, подумали, сейчас с этим количеством топоров вырубят весь лес. Но мудрец, который был в лесу, сказал, деревья, если у вас не найдется брата среди этих лезвий топора, если ни одно дерево не даст ему топорища, если какой-то ваш брат не окажется в стане этих топоров, без ручки, которая сделана из дерева, эти топорища ни на что не годятся. Если ваш брат не окажется в стане Эсава, то Эсав ничего не может вам сделать. И Яков, если смотреть через призму этого мидраша, через призму этой байки, Яков молится о том, чтобы никакую силу свою, никаких поводов своих Эсаву не дать. Другие комментаторы говорят, мы знаем, что у человека есть два начала. Ецера Тов и Ецера Ра. Злое начало, соблазнитель. И комментаторы говорят, Ецера Ра, злое начало. Приходит к простым людям и, может быть, простого человека может просто подбить на недоброе дело. А давай купи бутылку водки и выпей, например. К человеку, который считает себя мудрым, который умудрен в Торе, который пытается идти к праведности, этот же Ецера Ра приходит в образе мудреца. И говорит, да это разрешено на самом деле, да нету такого запрета, да это на самом деле средневековье какое-то, это не Тора, Бог не такой. Так ли сказал Господь? И здесь Яков просит, спаси меня от злого начала, которое приходит под видом доброго начала. Спаси меня от тех, кто хочет подбить меня ко злу, выдавая это зло за добро. Кдушат Левиера, Леви Ицкак из Бердичева, говорит, спаси меня от братства с Исавом, спаси меня от того, что у нас один корень, сделай меня чудесным, словно рожденным заново, новым творением, чтобы связь моя с Исавом, духовная, на уровне корня наших душ, прекратилась. И еще один комментарий приведу напоследок. Есть толкователи, которые говорят, ахи – это качество. Эсав – брат Якова. Как брат Якова, он воспитан в доме Ицхака, он имеет определенные заслуги, определенные знания, определенные учения, и у него есть какие-то качественные критерии, которые позволяют ему противостоять Якову. Качественно близко. Мияд Эсав – это количественно от его армии, от этих 400 людей, которые с ним идут. То есть и от духа его, и от силы его меня спаси. Вот такие понимания есть в отношении того, о чем Яков просит. И Яков объясняет свою просьбу и говорит «Ки ми фахед ани ото», потому что я его боюсь. Эта фраза на самом деле удивительна. Хотя, казалось бы, здесь всего четыре слова. Дело в том, что глагол «лифахед» – «бояться» используется с двумя предлогами. Есть предлог, который используется для того, чтобы показать страх перед кем-то. Например, страх каких-то людей, каких-то событий или чего-то еще. Есть предлог, который говорит о страхе перед Богом. То есть можно сказать «они мифахед ми» – «я боюсь». Кого-то, например, волка. Они мифахед ми зеев. Я боюсь волка. Когда мы говорим они мифахед эт, я боюсь Бога. Можно привести тому несколько примеров. Например, в книге Дворим, Второзаконие, 7 глава, 19 стих. Коя асе адунай элюэха леколя амим ашерата яремифнеем. Так сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Яре ми с предлогом ми. Боишься народов. Или, например, веата веавадеха едати китерем тирун мифне Адонай Элохим. Это Моше говорит фараону, но ты, рабы твои, я знаю, опять не убоитесь Господа. Здесь не придете в трепет перед Господом, именно будете его бояться. Про Саула, Шауля, сказано, что он боялся Давида. «Ваесеф Шауль лира мифней Давид». И Шауль все больше боялся Давида. Это первая книга Шмуэля, 18:29. Это примеры того, как глагол «лира» используется с предлогом «ми». Но Яков здесь использует его с предлогом «эт». Давайте посмотрим, как он используется с предлогом «эт». «Вецвану Адонай лаасот эт коля хуким аэлле лира эт Адонай». И заповедовал нам Господь исполнять все уставы эти, чтобы бояться Господа. Бояться Господа лира эт Адонай. «Ки им лира эт Адонай». А теперь, Исраэль, чтобы Господь Бог требует от тебя того, чтобы ты боялся Господа. Это 10 глава книги Дворим. И, наконец, Йосеф отвечает братьям своим, «Ки Адонай ани ире». «Я боюсь Бога». То есть, есть определенные правила, использование глагола «лира» – «бояться». И Яков здесь говорит так, будто он боится Исава, как положено бояться Всевышнего, как положено бояться кого-то, кто обладает определенной святостью. Есть удивительная история, где этот предлог участвует в дипломатической игре. Это история с Аданияу. Аданияу пытается занять царство после Давида, он уже пирует, уже почти почувствовал себя царем, и вот что мы читаем. «Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Аданияу, и пошел каждый своей дорогой, все его общество, вся его свита разбежалась. А Аданияу, испугавшись Шломо, то есть здесь ми, от, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. И сообщено было Шломо, и сказано, вот Аданияу боится царя Шломо». Здесь царю говорят, что Аданияу боится «эт», не «ми», а «эт», как какое-то достойное, как бояться помазанника Божьего. И вот он ухватился за руки жертвенника. То есть царю Шломо доносят в дипломатической форме то, что на самом деле происходит с Аданияу. Он ли боится царя, как боятся дикого зверя, а царю доносят, что он боится царя из-за почтения, у него есть некий почтительный трепет перед царем. Очевидно, разница между лира эт и лира ми очень важна и очень велика. Почему Яков говорит эт, а не ми? Некоторые говорят, это связано с заслугами Исава. Ведь Исав живет в святой земле. Исав все это время, пока Яков был с Лаваном, выполнял заповедь почитания родителей. У него есть какие-то заслуги. И Яков говорит, я боюсь состязания с Исавом в области заслуг, поэтому я прошу, мне, пожалуйста, не по заслугам, по милости. Я боюсь, что его какие-то заслуги, вдруг я, конечно, патриарх, я Яков, и все, что про меня в книге Берешит написано, хотя я еще не читал, но я это жил. И все-таки я боюсь, а вдруг у Исава есть какие-то заслуги. Мы не будем этим мериться. Я прошу по милости. Так можно это понять. Я боюсь его, даже тех заслуг, которые у него есть, я боюсь. Мы, как люди верующие, очень часто полагаемся на то, что Бог нас защитит, что Он на нашей стороне, если мы даже спорим с кем-то. И мы можем допустить, должны допускать мысль, что и того, с кем мы спорим, Бог любит и поддерживает, и тоже, возможно, не оставит. Это то, что происходит с Яковом. Он не хочет, согласно вот этому пониманию, судить, что я однозначно хороший, а Исав однозначно плохой. Мы люди, и все любимы Богом, и все водимы Богом. Но комментатор пытается понять дальше, откуда вообще этот страх у Якова. И если мы вспомним, Яков, когда шел в Харан, он дал клятву Всевышнему и сказал, что когда он вернется, и будет Господь мне Богом, камень этот, который я поставил, памятником будет, домом Бога, и из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть». Когда Всевышний обращается к Якову в Харане, он говорит: «Я Бог, которому в Бейтеле помазал ты памятник и дал там обет. Теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в родную землю». Всевышний не просто говорит Якову «возвратись в родную землю», а говорит ему: «Я Бог, которому ты дал обет, ты помазал памятник». То есть за тобой есть еще долг. Не просто возвращаешься в святую землю, но ты должен. Ты должен дать мне маасер от всего. Здесь вспомним еще одну деталь, которая происходит, когда Яков дает клятву. Яков видит Всевышнего, видит свой знаменитый сон с лестницей, и Всевышний говорит: «Я возвращу тебя в землю, я дам тебе эту землю, тебе и семени твоему». Когда Яков дает клятву, эта клятва почти симметрична тому, что Всевышний дает ему обетование. Единственная разница, Яков ничего не говорит про страну, про землю, про наследие. Он говорит: «Я возвращусь в дом отца моего». Когда Всевышний говорит: «Возвратись в землю, я дам тебе землю», и говорит в национальном, в глобальном масштабе, Яков еще только учится этому, и он говорит: «Мне бы в дом отца моего возвратиться». Поэтому Яков пересекает границу, он уже расстался с Лаваном, они уже поставили насыпь, он уже увидел ангелов, а ангелы, мы говорили в другом месте, ангелы — это часто погранзастава. Яков вернулся в страну, и с этого момента надо бы поехать туда, в Бейтель, первым долгом, и принести там жертвы, и дать там десятину, как Яков обещал. Но Яков-то помнит то, что он говорил. А он говорил, и там вот то самое маленькое отличие, когда я вернусь в родительский дом. В родительский дом он пока не возвращается. А самого отличия того, что требовал Всевышний, и того, в чем отдал обет, еще не осознал. Он еще Яков, и еще не реализовался как Исраэль. То есть он еще не осознал национальной своей задачи, себя как патриарха, как хозяина этой будущей земли. Поэтому для него еще не важно возвращение в землю, ему важно будет возвращение в родительский дом. Он Яков, Яков Исакович, и пока не мыслит себя больше. Мидраши, мудрецы, очень серьезно относятся к этой задержке Якова. Например, в сборнике Берешит Раба мы читаем: «Сказал Раби Аба: в час бедствий обеты, а в час довольства забвения». То есть, когда ты там шел с палкой через Иордан, ты понадавал обетов. Когда ты идешь с двумя лагерями, ты забыл про это. «Сказал Раби Леви: забилась барана твоя, постучи по ней». То есть, когда у тебя что-то не работает, ты стучишь. Когда-то там даже по автоматам с газводой или по телефонным автоматам стучали. И приводится пример, что Всевышний обратится потом к Якову и скажет: «Встань, взойди в Бейтель». То есть Всевышний уже сам напрямую потребовал исполнения обета. Не потому, что ему нужны эти десятины Якова. Это для Якова сделано. Это требование Всевышнего, не требование, а где мои десятины, где мои бараны, где мое мясо, где мои деньги. Это требование, а где твое включение в служение как патриарха? Где тот Яков, тот Израиль, которому я обещал эту землю и страну? Почему ты этот обет не выполняешь? Почему ты не осознал эту свою миссию? Здесь Мидраш говорит: если ты не исполняешь обеты, то ты как Исав. Исав не исполняет обеты, и ты не исполняешь обеты. Тут опять-таки возвращение и некая игра слов. Спаси меня от того, чтобы мне быть Исавом, чтобы мне не исполнять обеты, как Исав не исполняет обеты. Это, как я уже сказал, сборник Мидрашей Берешит Раба. В другом сборнике, в Икра Раба, есть более жесткие слова в отношении Якова. «Сказал Раби Шмуэль Бар Нахман: Всякий, кто дает обет и тянет с исполнением обета, в конце придет к идолопоклонству, разврату и кровопролитию. Три самых страшных преступления, о которых сказано «умрет и не приступит». Откуда мы знаем, что эти три последствия у нарушения или у промедления с исполнением обета? Из истории с Яковом, говорит Мидраш. Об идолопоклонстве сказано, когда Яков собирается таки в Бейтель, он говорит: «Уберите идолов». О разврате, это история с Диной, ужасная история приключилась в доме Якова. И кровопролитие – это то, что сделали Шимон и Леви. Этот же Мидраш добавляет, а мудрецы прибавляют к этому и говорят: «Всякий, кто промедляет со своей клятвой, с исполнением клятвы, тот хоронит жену». И это тоже, естественно, история, которая с Яковом произойдет. Яков вернулся в страну, Яков уже находится на пороге того, чтобы получить новое имя, и он все еще не осознает степень своего посланничества. Он по-прежнему видит себя просто членом семьи Ицхака, который еще не вернулся домой, еще долгий путь, и не осознает своего возвращения в страну, которая будет названа страной Израиль. Более того, давайте обратим внимание на то, что Яков делает, когда он входит в страну, и с того момента, как он должен дать десятину Всевышнего. Мы читаем в 32 главе книги Берешит: «И ночевал там ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Эсаву». Здесь слово «минха». «Минха» — это и название жертвоприношения Всевышнему. «И взял он в подарок Эсаву, брату своему, коз 200, и козлов 20, овец 200, и баранов 20, верблюдов дойных с верблюжатами, коров, волов, ослиц». Тора досконально перечисляет все, что Яков делает. У Якова очень хорошо с математикой, но это очень похоже на то, что Яков минху, приношение маасер, вместо того, чтобы дать ее Всевышнему, отдает ее Эсаву. Это промедление с осознанием своей миссии и, соответственно, с исполнением обета путает сознание Якова, и он то, что положено Всевышнему, отправляет Эсаву. Это попытка урегулировать отношения с Эсавом вместо того, чтобы отдать должное Всевышнему. И мы читаем дальше. Яков говорит: «Если я нашел милость в глазах твоих, то прими дар от руки моей, ведь я увидел лицо твое, как увидел лицо Бога». Представьте себе, что это, то, что Яков говорит Эсаву: «Я увидел твое лицо, как увидел лицо Бога, поэтому я приношу тебе минху, я даю тебе подношение, подобное жертвоприношению». И дальше говорит: «Прими же мой дар, который поднесен тебе, потому что дал Бог, даровал мне, и есть у меня все». Помните, Яков сказал: «От всего я дам десятину тебе». Здесь он говорит: «У меня есть все, поэтому прими дар». Но говорит это не Всевышнему, а Эсаву. Непринятие, временное неприятие своей миссии патриарха, промедление с исполнением обета отдаляет Якова от Всевышнего. Да, Всевышний любит Якова. Всевышний обещал о нем заботиться. Всевышний обещал его опекать постоянно. И это происходит. Но тут Яков только учится быть Исраилем. Яков получит имя Исраэль. Очень важная смена имени. Яков – это тот, кто идет окольными путями. Исраэль – от слова «ешар» – прямой. Яков – это пята, пятки, это база. Слово «Исраэль» можно понять «ли», «рож», «у меня есть голова». Это и голова. Яков только готовится к обретению головы, отчасти нападение ангела. Это ответ на его молитву, это попытка его встряхнуть, попытка наставить его на новое понимание отношений со Всевышним. И Яков будет еще этому учиться, но пока он боится своего брата Эсава, боится его и использует для этого тот глагол, который используется по отношению ко Всевышнему. Чему нас учит этот страх Якова? Наверное, тому, что хождение со Всевышним – это не хождение со Всевышним, как с очками в нагрудном кармане, или даже как с очками на носу. Это постоянный взгляд на Всевышнего, внимательное слушание того, что Он от нас требует, постоянное слышание Его голоса. И если в этом слухе, в этом слышании Всевышнего возникает фальшь, то оставляет нас Всевышний и приходит страх. И это может случиться даже с таким великим праведником, которого мы критиковать можем только с большой осторожностью, даже не его самого Якова, патриарха, а то от него, ту Яковость, что происходит в нас самих, находить в нас самих и именно это исправлять. Это не для того, чтобы мы на Якова показали пальцем. Вот под таким углом сегодня была мысль посмотреть на молитву Якова. И на этом мы заканчиваем молитву Якова изучать. Разумеется, есть другие взгляды, другие подходы, их бесконечное множество, и у каждого они свои. И, может быть, на следующий год мы под другим углом на это посмотрим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их и берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца, примирит отцов и детей, матерей и дочерей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.